ру.
Говорит Радио Свобода. Час прессы, программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Попин. Добрый день, дорогие радиослушатели. В отношениях Беларуси с Европой происходят заметные изменения. Президент Беларуси Александр Лукашенко побывал в Ватикане, встретился с папой Бенедиктом XVI, а теперь речь идет о новом саммите, важном для Беларуси, о саммите Восточного партнерства. При этом до сих пор не ясно, сам ли будет президент Лукашенко представлять в Праге свою страну, либо приедет туда кто-то из белорусских чиновников, но сам факт того, что президент Лукашенко получил приглашение на саммит Восточного партнерства в Праге, уже многое означает. О том, завершается ли международная изоляция Белоруссии, каким последствиям для этой страны это приведет, как это отразится на российско-белорусских отношениях, поговорим с нашими гостями. Здесь, в московской студии «Радио Свобода», журналист Павел Шеремет. Здравствуйте, Павел.
Добрый день.
А в Минске политолог Александр Федута. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Ну и вот первый вопрос, который будет конкретным, на который хотелось бы получить ответ. Считаете ли вы, господа, что президент Беларуси Александр Лукашенко станет участником саммита Восточного партнерства в Праге, или белорусский лидер воздержится от участия в этой встрече, которая, однако, завершится присоединением Беларуси к этой программе Европейского Союза для стран Центральной и Восточной Европы? Александр.
Я убежден в том, что сегодня, по крайней мере, Александр Григорьевич намерен принять участие в этом саммите. Но, возможно, как говорится, варианты, если он действительно хочет, чтобы Беларусь присоединилась к Восточному партнерству, конечно, ему было бы целесообразнее не ехать туда, а послать министра иностранных дел Сергея Мартынова. А вот в том случае, если для него личное участие важнее подписания соответствующего документа, я думаю, что он поедет всенепременно.
Павел.
Я согласен с Александром Иосифовичем. Мне кажется, что личное участие намного важнее для белорусского президента, чем какие-то сложные политические, геополитические схемы. Ему надо таким образом так порадовать собственное, подтешить собственное эго. Белорусский президент обязательно поедет в Прагу для того, чтобы продемонстрировать всем своим недругам кузькину мать. Другое дело, что он, скорее всего, не будет очень активно участвовать в мероприятиях этого саммита для того, чтобы не нарваться на какой-то скандал, потому что белорусский президент при всей его внешней и демонстративной такой храбрости и наглости, в общем, такой человек осторожный, избегающий лобовых столкновений с серьезными противниками. Поэтому он поедет, но будет так вот со стороны немножко за всем наблюдать.
Ну, вот тут возникает следующий вопрос, довольно, по-моему, важный. Как вообще произошло, что мы обсуждаем возможность участия Александра Лукашенко в саммите Восточного партнерства в Праге? Потому что ведь еще недавно, согласитесь, ни о каких возможностях присутствия не только белорусского президента, но и белорусской делегации на встречах, которые подразумевали некое особое привилегированное партнерство с Европейским Союзом, и речи быть не могло. Господин Лукашенко, в принципе, даже не мог въехать в страны Европейского Союза. И вот такой поворот. Во-первых, надолго ли, а во-вторых, почему? Начнем с вас, господин Федут.
Я убежден в том, что поворот этот надолго, потому что политика изоляции белорусских властей, я не говорю об изоляции страны или народа, именно о властях, не принесла своих результатов. Никаким свержением Лукашенко не пахнет, ну, значит, нужно каким-то образом разговаривать и договариваться. Если политика кнута не помогла, значит, необходима политика пряника. Я думаю, что этот диалог, этот роман с белорусским лидером у Европейского Союза продлится до тех пор, пока он не убедится, что и пряник не всегда действует.
Как мне кажется, преувеличивать изменения в отношениях Белоруссии с Европой тоже не стоит. несмотря на такую риторику примирительную, существенных подвижек не произошло, если не считать это приглашение на саммит, но это тоже это такой аванс в большей степени. Мы все последние годы жили вот в такой ситуации холодной не войны, но очень холодного мира, и поэтому вот открыли маленькую форточку, и нам показалось, что, в общем, мир, в котором мы жили, он рухнул. Я думаю, что на ситуацию это взаимное такое движение навстречу друг другу было. Если европейские политики, может быть, наивно верят в какие-то перемены политические в Беларуси и поэтому идут на диалог, то для Лукашенко этот диалог имеет конкретные экономические цели и задачи. У него действительно такая сложная ситуация, потому что он слишком далеко зашел в отношениях с Россией, и ему нужно было либо серьезные какие-то делать уступки в отношениях с Кремлем, потому что тактика нефть в обмен на разговоры уже не срабатывала, либо нужно было ввести в игру третий элемент. Вот третий элемент – это Европа, и как прямые надежды Лукашенко получить помощь здесь срабатывает, так и такая схема, при которой изображение любви или потепление отношений с Европой влияет на отношения с Москвой. Чтобы Лукашенко не убежал в Европу, Москва становится более сговорчивой в оказании там финансовой помощи или какой-либо иной поддержки. Вот мне кажется, в этом кроется смысл тех комбинаций, которые сейчас разыгрываются.
Политолог Александр Федута и журналист Павел Шеремет в программе «Час пресса» на волнах Радио Свобода. Продолжим наш эфир сразу после важной информации, которая сейчас прозвучит.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте СМС и сообщение на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
Политолог Александр Федута и журналист Павел Шеремет участвуют сегодня в программе «Час пресса» на волнах Радио Свобода. Ведет программу Виталий Портников. Александр, а вы верите в возможные изменения в Беларуси? Может быть, вы более оптимистичны, чем господин Шеремет?
Я верю в возможность изменения в Беларуси после того, как Александр Лукашенко покинет свой нынешний пост. Я убежден в том, что это произойдет достаточно скоро, и произойдет это мирно, и выборы следующие будут гораздо более прозрачные и гораздо более честные, несмотря на то, что победит тот человек, скорее всего, который будет поддерживать Александра Лукашенко. Но после этого начнутся реальные перемены.
А каковы могут быть причины ухода Александра Лукашенко? Павел, вот Александр Федута их видит, а вы видите?
Когда смотришь на действия европейских политиков и на те реверансы, которые они в сторону Белоруссии там Лукашенко оказывают, все время задаешь себе вопрос, ну неужели они такие идиоты? Неужели эти европейцы такие наивные люди и не понимают, что Лукашенко их обманет, как он обманывал российских политиков, как он обманывал вообще всех вокруг? Но на самом деле мне кажется, что в этой партии, в этой игре, кроме заявленных каких-то мотивов, кроме первой линии, есть еще вторая, третья линия, второй, третий уровень мотивации. Я, конечно, согласен с тем, что не стоит ждать фундаментальных изменений белорусского режима при Александре Лукашенко. Но европейские политики надеются, что какие-то крошечные шаги Лукашенко под давлением Европы или в результате вот этого мира, они будут создавать трещины в этом режиме, трещины в фундаменте, трещины в стенах, и построено все здание белорусского государства, оно будет трещать по швам. С другой стороны, Москва тоже не будет молча там, наблюдать за тем, как Лукашенко обнимается с Соланой или с кем он там будет там, обниматься в Праге, я не знаю, и тоже будет как-то активно действовать. Сейчас она пока так пытается задобрить Лукашенко. Мы видим последние месяцы, как один за одним транши из Москвы финансовые кредиты идут, но бесконечно это продолжаться не может, и Москва тоже попытается каким-то образом там на эту ситуацию повлиять. То есть в Беларуси начинается какое-то движение. Пока четко представить себе масштаб этого движения невозможно, но то, что выборы 2011 года, это следующие президентские выборы в Беларуси, будут для Лукашенко непростыми, это очевидно, учитывая финансовый кризис и учитывая сложные вот эти интриги, политические комбинации, в которые он сейчас втягивается.
Александр, а вы вот на чем основываетесь, когда говорите об изменениях в Беларуси и возможном уходе Лукашенко?
Вы знаете, я назову только одну причину. Когда я смотрю на календарь, мне почему-то все чаще в голову приходит...
Там весна, я знаю, да.
Нет, там приближаются сроки первых платежей по долгам России. Это как раз 2011 год. И судя по тому, что сейчас говорит российское руководство, я имею в виду и президента, и премьер-министра России, у меня есть такие вообще подозрения, что никто не будет на этот раз долги списывать. А платить Александр Лукашенко не любил никогда. И мало того, он знает, что если он начнет действительно платить по долгам, это означает фактически крах той системы социально ориентированной экономики, которую он строил все эти годы. Ему просто нечем будет покупать лояльность своих избирателей. Это означает, что можно проиграть, а он не хочет проигрывать. В такой ситуации проще уйти. Если ты уходишь мирно, ты получаешь все гарантии, что мы видели на примере нашей великой соседки Украины.
Тем не менее, здесь нам надо говорить о том, что необходимо сделать несколько допущений или несколько факторов надо учитывать. Например, я бы не демонизировал Кремль. Многое будет зависеть от того, крепкие ли нервы здесь у кремлевских наших политиков. Смогут ли они долго держать паузу, или они дрогнут, наблюдая за прогулками Лукашенко по Праге, и побегут там с новыми подарками к нему, и сделают ему такое предложение, о котором он давно мечтал, и не сможет отказаться. Или же, мы предполагаем, что Кремль не дрогнет, Кремль раскусит вот эту хитрую игру белорусского брата и решит навести твердой имперской железной рукой в Белоруссии порядок. Но если у Москвы сейчас ресурсы, чтобы повлиять на ситуацию в Белоруссии, своей вот этой любовью в засос российские политики уничтожили любые потенциальные площадки. Там нет серьезных белорусских политиков, на которых можно опереться, продумывая те или иные политические антилукашенковские комбинации. Это вторая ситуация. Третья ситуация. Насколько серьезен будет экономический кризис? Если мы достигли дна, как сейчас любят говорить в той же России, то, может быть, будет полегче. А если кризис будет продолжаться и развиваться, то будет тяжело Беларуси вдвойне. Поэтому мы можем в общих чертах предположить развитие ситуации, но ситуация очень подвижна и может развиваться по разным сценариям.
Александр, а вот действительно, если согласиться с логикой Павла, то по большому счету никто ничего не может предсказать с точки зрения развития отношений между Россией и Белоруссией, с точки зрения того, как будет развиваться ситуация, именно потому что никто не знает, что будет с той же Россией, в той же России, буквально там через 3-4 месяца. Даже российские чиновники высказывают противоречивые прогнозы. А если ситуация в России действительно изменится коренным образом, если здесь будет политическая нестабильность, если здесь будут социальные волнения, если будет ясно, что у российского политического руководства не хватает денег не только там на Белоруссию, но и на выплату денег собственным бюджетникам, то ведь Москва же может повести себя по-разному. То есть она, с одной стороны, может забыть о Белоруссии, Украине, понять, что с империей и ее призраком покончено, и, может быть, стоит подумать о главной задаче российского руководства — сохранении территориальной целостности Российской Федерации, если это, в принципе, осуществимый проект. Но можно и по-другому себя повести. Можно, наоборот, бросить все силы на внешние какие-то вот такие вот действия как-то. Большая дружба с Белоруссией, особое отношение с Украиной, чтобы население России не увидело той пропасти, в которую страна погружается с каждым днем и с каждым часом.
Большая дружба с Белоруссией — это Лукашенко в Кремле.
А почему бы и нет? Теперь?
Нет, теперь нет. Вопрос в том, хочет ли этого российская элита. Как раз ситуация кризиса – это та ситуация, которую Александр Григорьевич всегда любил. И я думаю, что именно поэтому, потому что у самой российской элиты давно нет опыта поведения в кризисной ситуации, именно поэтому она сделает все, чтобы не пустить Лукашенко на внутреннее политическое поле. И именно сейчас, когда она все меньше контролирует собственную территорию и собственный народ.
Павел, вот тут же есть еще такая интересная вещь, как само политическое развитие в Беларуси. Мы тут слово «белорусская оппозиция» больше не произносим, да? Это даже интересно.
Белорусская оппозиция, она, на мой взгляд, в жесточайшем кризисе. Не только кризисе межличностном, координационном, потому что все разругались со всеми. Но и она в кризисе идеологическом, потому что вот этот европейский вектор белорусской внешней официальной политики, он немножко сбивает с толку лидеров оппозиции, потому что если раньше они обладали индульгенцией на отношения с Европой, если раньше именно оппозиция в качестве альтернативы для белорусам предлагала вот европейскую жизнь, европейскую ориентацию, то теперь этот лозунг у них пытается, не украсть, но на это поле теперь заходит и Лукашенко. Потом по этому поводу начались серьезные разногласия внутри белорусской оппозиции. Часть оппозиционеров выступает против поддержки инициатив Европы, выступает категорически против диалога Лукашенко с Европой. Причем самое смешное, что это как раз те люди, которые 2 года назад призывали протянуть руку белорусскому режиму, сесть за стол переговоров и так далее и тому подобное. Другая часть, включая Александра Миленкевича, одного из 2 основных оппозиционных кандидатов на прошлых президентских выборах, они, наоборот, категорически приветствуют диалог Лукашенко с Европой. Есть еще там коммунисты, которые тоже, у них, как всегда, свой взгляд на мировую историю и на ситуацию в Беларуси. Последний чернобыльский шлях 26 апреля, это традиционная акция оппозиции, выдался очень неудачным, малочисленным. И сейчас, с одной стороны, можно говорить о том, что общественные настроения, они на стороне не власти, что все-таки люди все больше и больше ищут какую-то альтернативу, потому что, надоело. Элементарно надоел режим Лукашенко, элементарно уже такое есть разочарование, с одной стороны, и нестыковка между официальной пропагандой и реальностью, связанной с кризисом. Но проблема заключается в том, что вот именно в этот момент перестройки общественных настроений организационно оппозиция теряет единство, и организационно довольно слабая, к сожалению.
А вы жалеете белорусскую оппозицию, Александр?
Нет. Я не жалею белорусскую оппозицию. Я вообще считаю, что в политике жалеть кого-либо, кроме народов, это дело совершенно безнадежное.
Но тогда объясните, какие могут быть изменения в стране без какого-то более-менее реального участия оппозиции?
Вы знаете, на самом деле уже давно говорится о том, что главная оппозиция действующему курсу – это экономика. белорусская экономика такова, что в том случае, если она социально ориентирована, то есть рассчитана на то, чтобы тратить деньги и перераспределять их между нуждающимися слоями общества, ну, в этом случае власть стабильна. Если у власти нет денег для того, чтобы осуществлять этот социальный контракт, ну, естественно, в этом случае она нестабильна. Вот сейчас деньги заканчиваются. Заканчиваются не вне зависимости от позиции тех людей, которые присвоили себе право говорить от имени демократического сектора белорусского общества. И хотим мы этого или не хотим, хотят они этого или не хотят, власть оказалась лицом к лицу с той единственной силой, которая способна ее пошатнуть. И если этой силе, то есть экономике, удастся пошатнуть власть реально, а я убежден в том, что ближайшие полтора года это очень тяжелое время для белорусской экономики и белорусской системы социальной поддержки. Вот в этом случае мы наконец и увидим, что такое президентские выборы без Лукашенко.
Вы согласны, Павел, с возможностью вот такой экономической стагнации режима? Ну, тогда Беларусь просто очень похожа на Россию, и все.
Это похоже на Россию только лишь с одним таким уточнением, что Беларусь живет за счет прямых и косвенных дотаций из России. И как только эти дотации заканчиваются в виде нефтяных газовых денег, в виде нефтяных газовых цен, в виде общего рынка, в виде каких-то российских инвестиций, то режим резко теряет свою привлекательность. Я абсолютно убежден, что смена власти Беларуси будет революционным путем. Только сейчас я больше склоняюсь к тому, что следует ожидать какого-то дворцового переворота или каких-то дворцовых интриг, а не прямого столкновения народных возмущенных масс с представителями власти, поскольку, ну, вожаков нету. Но, с другой стороны, если начнутся какие-то неконтролируемые такие волнения на улицах, как в Румынии, то появятся всегда и вожаки.
Ну, таким образом, можно, вот подводя уже какие-то предварительные итоги первой части нашей беседы, сказать, что во многом ситуация, которая будет развиваться в Беларуси, она зависит не от европейской или пророссийской ориентации руководства этой страны. Она прежде всего зависит от того, от чего зависит ситуация в самой России. От экономических возможностей Минска. От того, до какой степени президент Александр Лукашенко сможет сохранять то, что было его главным, вероятно, завоеванием за все эти годы, за 15 лет практически правления, это социальная стабильность. То, что определяется известным, к сожалению, циничным, но правдивым анекдотом по отношению к Беларуси. Бедненько, но чистенько. И вот будет ли дальше в Беларуси бедненько, но чистенько, увидим это. Поговорим во второй части нашей программы с журналистом Павлом Шереметовым и политологом Александром Федутой. Напомню вам, что сейчас вы услышите краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Мне осталось только сказать вам, что сегодня в 19:07 после новостей я буду обсуждать со Станиславом Белковским в программе «Время гостей» приезд премьер-министра Украины Юлии Тимошенко в российскую столицу, перспективы российско-украинских отношений и то, как будет развиваться политическая ситуация на Украине. Напомню, что госпожа Тимошенко как раз сейчас проводит переговоры с господином Путиным.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Предъявлено обвинение по делу о взрывах в Сочи, в результате которых погибли 5 человек. Подозреваемые в организации преступлений, сотрудник городского УВД и телеоператор одной из сочинских телекомпаний обвиняются в убийстве и покушении на убийство. Совет Федерации отклонил сегодня законопроект, который вводит особый порядок вынесения судебного решения в отношении обвиняемых, согласившихся сотрудничать со следствием. Генерал-майор милиции Александр Иванов назначен исполняющим обязанности начальника ГУВД Москвы вместо Владимира Пронина, отправленного в отставку после стрельбы, устроенной милиционером, в результате которой 3 человека погибли и 6 были ранены. Балерина Екатерина Максимова будет похоронена в четверг на Новодевичьем кладбище. Гражданская панихида состоится в атриуме Большого театра. Власти Германии заявили о 3 подтвержденных случаях свиного гриппа в стране. Всего к настоящему моменту подтверждены случаи заболевания свиным гриппом в 8 государствах Америки, Европы, Азии и Океании. Премьер-министры России и Украины Юлия Тимошенко и Владимир Путин встретятся сегодня в Москве в рамках заседания Комитета по экономическому сотрудничеству Межгосударственной российско-украинской комиссии. Киргизия не ведет никаких переговоров о продолжении работы американской военно-воздушной базы под Бишкеком, заявил сегодня премьер-министр республики Игорь Чудинов. Не менее 9 турецких военнослужащих погибли в результате взрыва мины на юго-востоке Турции. Северная Корея угрожает провести ядерные испытания в случае, если Совет Безопасности ООН, осудивший Пхеньян за запуск баллистической ракеты в начале апреля, немедленно не принесет извинений. Пакистанские военные заявили о крупном успехе в ходе операции против талибов на северо-западе страны.
Час прессы, программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. Напомню, что наши гости сегодня политолог Александр Федута и журналист Павел Шеремет. Мы обсуждаем возможное сближение Белоруссии и Европейского Союза. СМС-сообщение нам можно посылать на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1055, электронная почта mail@radio.ru, телефон прямого эфира 8 800 222 12, это бесплатный номер для всех регионов Российской Федерации, так что можете звонить и задавать собственные вопросы гостям. А я продолжу наш разговор и обращусь к Александру Федуте. Ну, вот если говорить, в принципе, о том, каковы пути, я бы сказал, изменения ситуации в белорусской политике, если вы говорите о том, что Александр Лукашенко может уйти, то он должен кого-то найти, преемника, либо группу лиц, которая будет обеспечивать стабильность и безопасность. А возможно ли это в сложной экономической ситуации?
Вы знаете, как ни странно, возможно, даже в той ситуации, в какой мы сегодня находимся, поскольку ситуация такова, что выиграть в Беларуси можно только при условии поддержки Александра Лукашенко. Вопрос в том, есть ли сегодня во власти фигуры, желающие стать президентом Беларуси и способные потом удержать эту власть. А, к сожалению, для Лукашенко всех тех, кто был бы способен удерживать власть, он либо в нее не допускал, либо он из нее изгнал. И сейчас он оказался в ситуации, когда проблема выбора преемника для него проблема номер один. Потому что, в принципе, президентом Беларуси при поддержке Лукашенко можно избрать даже пингвина.
Вот это как раз та ситуация, или это тот сценарий...
Камиль, теперь точно знаю, что в Беларуси водятся пингвины. Продолжайте.
Неожиданно, да. В Беларуси можно встретить разных зверушек. Вот. Но вот это тот сценарий, который только что описывал Александр Федута, с которым я категорически не согласен. Я считаю это утопией. И вообще разговоры о преемнике Лукашенко считаю беспочвенными. Александр Лукашенко — это тот человек и тот президент, который никогда, ни при каких обстоятельствах, даже если мир будет вокруг рушиться, он не отдаст власть. И единственный преемник, о котором можно говорить и на которого он согласен внутренне и, может быть, пойдет, это сын Коля, третий сын президента. Даже не первый сын и не второй, а вот третий, незаконно рожденный, как принято сейчас говорить. И то, пока Коля подрастет, пройдет 20 лет. А 55 плюс 20, 75, ну, в принципе, в 75 лет, ближе к 80, Александр Григорьевич Лукашенко может, ну, как-то уже решить, что да, пора бы на покой, но далеко, и даже в этом случае, далеко не уйдет и будет сидеть в соседнем кабинете. А говорить о том, что в 2011 году он назначит какого-то преемника, ну, это просто фантастика, это просто нереально. Он пойдет только в том случае, если сам соберет чемоданы и поедет на ПМЖ в Москву по адресу Москва, Кремль, Кремлевская набережная, дом номер 1. Вот и все.
Будете переубеждать господина Шеремета?
Не буду. Ждать недолго, время покажет.
Ну вот. Да, ну вот 2011 год. Но, Александр Иванович, вы же знаете белорусского президента намного лучше, чем я. Здесь же не политические резоны играют основную роль, здесь же такие психологические характеристики. Неужели Лукашенко похож на такого человека, который добровольно расстается со своей неограниченной властью?
Я знаю, на кого не похож Александр Лукашенко. Он не похож на самоубийцу. Поэтому все психологические резоны касаются шизофреников. Он абсолютно вменяемый человек.
Но я не знаю ни одного диктатора в истории, который бы самостоятельно, по доброй воле, отказался от власти и выбрал бы преемника, начиная от Адольфа Гитлера и заканчивая, кем, даже трудно сказать, Ким Чен Ыром и Ким Ир Сеном.
Почему? У них у всех были преемники.
К сожалению, судя по всему, Павел, у вас те же учителя истории были, что и Александра Григорьевича. Диоклетиан оставил власть и мирно сажал капусту до конца дней.
А он не был диктатор, Александр
Ильич. Во-первых, во-вторых, не сохранились видео и аудиозаписи передачи власти. Поэтому так далеко мы не заглядываем. Ну, хотя бы давайте в рамках столетия последнего будем обсуждать ситуацию. Все-таки вот зачем так уже далеко уходить?
Давайте исходить из того, что всякие прецеденты когда-то являлись беспрецедентными.
Причем, если говорить о прецедентах, вот все вспоминают эту капусту. Ну, просто, честно говоря, уже надоела эта капуста, и хоть что-нибудь посвежее.
Надоели апелляции к психическому состоянию Лукашенко. Он нормальный человек, и он знает, что он делает.
А я не сказал, что он ненормальный, между прочим.
Нет, да. Совершенно патологическую картину.
Да, я не сказал, что он ненормальный. Я просто сказал, что это в психологии власти, особенно в психологии тоталитарной власти, никто по доброй воле никогда от этого не отказывается. Никогда. И нет ни одного примера. Только лишь когда ситуация вынуждает человека, когда возмущенные толпы берут штурмом президентский дворец, вот тогда он может еще отречься от власти, но это вот совсем никак не связано ни с преемником, ни с тем сценарием, который вы описываете.
Знаете, тем не менее, и преемник будет, и уйдет он мирно, поверьте мне.
Я хочу сказать, что на самом деле диктаторы, они передают власть в безвыходных ситуациях. Просто у каждого человека безвыходная ситуация своя. Но Адольф Гитлер назначил преемников адмирала Дёница, и как федерального президента, как рейхспрезидента
Германии.
За несколько
минут до самоубийства.
Но это была безвыходная ситуация.
Но мы же описываем другой сценарий.
И бывают разные безвыходные ситуации. Фидель Кастро назначил преемника. Да, в тяжелом состоянии здоровья. Но это тоже для него была безвыходная ситуация. Мы как раз понимаем, что Фидель Кастро править не может. У него просто другие обстоятельства. Ким Ир Сен назначил преемника. Это был сын Коля. И с этим преемником он жил долгие годы.
Но я то же самое сказал. В 75 лет, ближе к 80, Александр Григорьевич назначит преемника. Но мы же обсуждаем 2011 год. Мы обсуждаем ситуацию, когда будет новый белорусский президент, а Александр Лукашенко будет очень здоровый, мощный, в расцвете сил. И он как добровольно уйдет, никогда этого не будет, особенно в 2011 году. Лет через 20, с сыном Колей, может быть, но... А говорить о том, что он назначит преемника и сбежит в Москву, когда толпы народа будут штурмовать резиденцию на улице Карла Маркса, ну, это же совсем другая история. Это совсем другой сценарий, нежели тот, который мы только что с вами обсуждали. Можно говорить о том, будет ли в 2011 году революционная ситуация. Будут ли силы, которые реально смогут угрожать безопасности нынешнего белорусского президента, реально будут угрожать его власти, будут ли эти силы самостоятельные, белорусские, или это будут силы, спровоцированные Россией, или не, наоборот, это будут силы, воодушевленные призывами Европы присоединиться к европейскому сообществу. Вот этот вопрос можно, конечно, пообсуждать.
Николай из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые. Барак Обама уже сажает картошку, и нам показывают это.
Это не он, это его жена.
Да, жена, да. А Лукашенко бульбу всегда сажал, и в кризис главное шкварка и чарка. И в Белоруссии всегда это было. Вот в России гидролизная чарка и импортная шкварка. Тут очень сложно.
Николай, съездите в Москву, извините, из Москвы съездите в Минск, посмотрите на негидролизную чарку. Вот мне так нравятся вот эти наши российские туристы-империалисты. Вы знаете, что там никто не пьет никакую чарку, а пьют барматуху, фруктовое, овощное вино, которым забиты все магазины. А белорусская водка на порядок хуже российской, потому что заводы государственные, оборотных средств не хватает и используют спирт низкого качества. Поэтому вот не надо нам рассказывать с Александром Иосифовичем, который там живет, и мне, который прожил много лет, вырос. Вот не надо нам рассказывать эти сказки про белорусские чарки и про белорусские шкварки. Пожалуйста.
У вас такой же пафос непримиримый по отношению к Николаю и его уверенности в рентабельности сельского хозяйства республики.
Вы знаете, в отношении рентабельности белорусского сельского хозяйства, да, могу сказать, что оно абсолютно нерентабельно. А вот насчет шкварки ничего не могу сказать, водку не пью. Не люблю просто.
Иван из Москвы. Здравствуйте, Иван.
Добрый день.
Здравствуйте.
Значит, что касается Беларуси и Лукашенко, понимаете, дело в чем? Там, конечно, насколько я понимаю, сельское хозяйство далеко не в блестящем состоянии, но в России до этого сельское хозяйство очень далеко, потому что в России, собственно, сельского хозяйства уже нет. И я думаю, что нам надо позавидовать уровню жизни белорусского народа, но...
Иван, уважаемый я Иван,
кончил,
дорогой,
извините,
пожалуйста.
Меня сейчас отключат, да. Дайте мне сказать.
Ну, говорите, пожалуйста,
но Иван.
Но
при этом я абсолютно считаю бесперспективным возможность остаться Лукашенко у власти, поскольку у него абсолютно кондовое советское мышление с таким мышлением...
А откуда вы взяли в таком
подождите
случае?
Секундочку, можно продолжить?
Да.
Я скажу, а потом...
Да, да,
вы...
да, да,
вот.
Да.
Значит, вот у меня такое впечатление. И поэтому вот именно из-за этого я против того, чтобы он оставался, но не знаю, кто способен...
Можно, можно вам задать вопрос?
Но только чтобы меня отключали.
Скажите мне, когда вы в последний раз были в Белоруссии?
Последний раз в Беларуси я был лет 40 назад.
Откуда вы знаете, какой там уровень жизни? Вот скажите, вот это вот Александр, вот господин, слушайте, вот господин Федута, вот господин Федута в Минске находится. Господин Шеремет прожил в Беларуси долгие годы. Я был в Беларуси несколько месяцев назад. Там вообще часто бываю. И вот мы здесь втроем сидим и слушаем истории про жизненный уровень в Республике Беларусь. Иван, если вы съездили бы в Беларусь, вы увидели бы жизненный уровень
и
Республики Беларусь.
Не просто съездили, а пожили, потому что многие россияне, они путают туризм с эмиграцией. Приезжают транзитом, смотрят чистые улицы и умиляются.
Я, знаете, Павел, одну вещь вынужден был делать, которую я не делал уже многие годы. Я, когда покупал в Гомеле последний раз продукты, и там мальчик покупал продукты, которому деньги дали родители, это было видно, он был маленький мальчик, у него просто не хватило денег. Было совершенно честно, что не хватило денег, не потому что родители не рассчитали, потому что просто их лишних нету. Мне пришлось, чтобы он там не выкладывал это несчастное молоко и масло, докладывать собственные деньги, чтобы он спокойно ушел. Естественно, там все были довольны тем, что мальчик ушел со продуктами. И вы знаете, что белорусы вообще очень добрые люди. Вот чем, кстати, отличается Беларусь.
Да. Но вот, знаете, но Виталий, вот... Виталий, а я через несколько дней туда поеду, потому что у меня живут там мои родители. И я каждый раз, когда туда еду, иду в магазин и закупаю целую сетку разных продуктов. Там не голодают люди. Конечно же, не голодают.
Мере,
да. Но там это такой, в общем, довольно бедный рацион. И если вы хотите чего-нибудь вкусного, то это будут продукты из России или из Европы. Это будут продукты, которые будут стоить в несколько раз дороже, чем здесь, в Москве, понимаете? И потом у меня недавно была дискуссия в Нижнем Новгороде с женщиной, которая вот думает тоже переезжать, не переезжать. И она говорит: представьте, как здорово, там же заставляет Лукашенко, чтобы в магазине были только белорусские продукты. Как же здорово. Я говорю: извините, а кому здорово? Вот вам здорово разве от этого? Она говорит: ой, ну вы знаете, мы, если честно, белорусские продукты там не покупали, они низкого качества. Я говорю: ну так в чем же тогда прелесть того, что заставляют людей покупать только белорусские товары? Она говорит: ой, да, вот так вот задумаешься, действительно, это же для простого человека не так же все здорово. Вот не надо мыслить какими-то вот мифами пропагандистскими и вот представлениями о том, какая была Беларусь 40 лет назад. Знаете, западнее Смоленска чисто везде. В Белоруссии, в Прибалтике, в Польше, в городе Киев там, и Львов тоже чисто.
Но уже не так.
А восточнее Смоленска грязно тоже практически везде. При чем здесь Лукашенко? Это немножко никак не связано с политическим режимом. Это связано с какими-то национальными традициями и мировоззрением.
А Московская область, Ольга, здравствуйте.
Здравствуйте. Понятно, что топорная внешняя политика России не может окончательно привязать к себе Белоруссию. Не кажется ли вам, что Евросоюз поступает разумно, перетягивая к себе Белоруссию именно в данной экономической ситуации? И может ли Евросоюз жестким условием предоставления кредитов поставить изменение курса Лукашенко? И может ли Лукашенко изменить свой курс, когда, как говорится, клюнет жареный петух? Спасибо за интересных собеседников, Виталий.
Спасибо. Господин Федот, пожалуйста, ответьте слушательнице.
Когда сильно клюнет жареный петух, это все может быть, как говорится. Мы пока не жили в той ситуации, когда жареный петух по-настоящему клевал Беларусь. Я имею в виду лукашенковскую Беларусь. Но здесь есть одно «но». Оно заключается в том, что ни Европейский Союз, ни Россия категорически не заинтересованы в полной дестабилизации белорусской экономической ситуации, поскольку это транзитная зона. Транзитная зона должна быть спокойна, там не должны быть взрывы газопроводов, там не должно происходить постоянные смены правительств. И процесс передачи власти в транзитной зоне тоже должен осуществляться контролированно. Это мнение России, насколько я понимаю, и, судя по всему, это мнение Европейского Союза.
Ну, кстати, вот если мы посмотрим на транзитную, еще более транзитную зону Украину, где вообще не просто политическая свобода, а политический бардак, все нормально там с газопроводами, никто там ничего не взрывает, поезда под откос не пускают, и если бы Россия по цене на газ договаривалась, то было бы все нормально. Точно так же, как и в Белоруссии. Как только Лукашенко не согласен с российской ценой, тут же эта стабильная транзитная зона превращается в нестабильную. 2007 году были точно такие же в январе проблемы с транспортировкой газа через Белоруссию, как с Украиной. Но вот я бы разделял европейское влияние и российское влияние. Мне кажется, что европейцы вообще не влияют на ситуацию в Белоруссии. Они влияют как-то так косвенно, играют в долгую. Что касается России... Я много об этом думаю последние месяцы, наблюдая за тем, что там происходит в Минске, и наблюдая за этим европейским вектором неожиданным. Мне кажется, что с одной стороны у России мало рычагов для кардинального изменения ситуации, но с другой стороны, вот разговаривая здесь, в Москве, с российскими политиками, с российскими лидерами общественного мнения, генералами, я вижу, что ни при каких обстоятельствах Москва не отпустит Беларусь на свободу. Ни при каких обстоятельствах российский истеблишмент не смирится с утратой Беларуси. Они будут пряниками, кнутом, зубами, танками, нефтью, газом, спецназом, чем угодно, как угодно. Но они будут рвать на части Белоруссию, но не уступят там позиции. За Украину, вон, смотрите, какая идет нервотрепка и битва. Там Грузию готовы стереть как государство в порошок. А уж Белоруссия тем более рассматривается как, ну, если не часть дома, да, то такая, ну, веранда и крыльцо. И за крыльцо будет битва очень долго. И так было всегда на протяжении тысячи лет с переменным успехом. И я думаю, что так будет и в ближайшие какие-то годы.
Прочитаю несколько сообщений с Пейджа. Российские амбициозные двуглавые орлы не умеют долго держать паузу. Скорее всего, будут применять зловредные приемы, чтобы наказать Лукашенко за сближение с Западом, пишет нам слушательница Савельева. А вот еще мнение Наталья Львовна. Российские народы, народы бывших союзных республик, которые жили в вечном кризисе и отсутствии всего и вся в Советском Союзе, привыкли выживать в любых условиях. И революционного переворота не будет из-за плохой экономики. Народы Советского Союза привыкли к диктатуре власти, и больше ничего им не нужно. Единственное, на что они способны, выпрашивать у власти подачки. Экономисты ошибаются насчет того, что пошатнувшаяся экономика может привести к революционному исходу. Вот только хотелось бы сказать Наталье Львовне, что если бы она была полностью права, то мы бы сейчас сидели бы не в московской студии «Радио Свобода», а в пражской или мюнхенской. А здесь
в лучшем случае.
А здесь был бы Советский Союз. Глазами зарубежных гостей. Людмила Анатольевна, Москва. Здравствуйте, Людмила Анатольевна.
Я хотела сказать вот про что. Все это, конечно, ужасно, там экономика и все. Но я считаю, что белорусский народ, прежде всего, это патриотический народ. И когда началась Великая Отечественная война, вот я читала сама, как филфак закончила, институт филологический, Смирнову, Брестскую крепость, это первыми они приняли удар в 41-м году против немецко-фашистских захватчиков.
Первыми в Брестской крепости, Людмила Анатольевна, да, приняли удар по польские солдаты, которые оборонялись от наступавших тогда союзников гитлеровцев, от Красной Армии. Это были первые.
Я знаю, что 22 июня, когда перед этим мы как раз в Германию перед этим везли хлеб, и неожиданно немец напал на нас, первым приняла именно Брестская крепость. Умрем, но не сдадимся, они кровью писали.
Но это были не белорусские какие-то вот белорусские войска, это была Красная Армия, которая... Это были красноармейцы, которые в 1939 году убивали там польских солдат, которые противостояли советско-немецкому натиску. Я просто хочу, чтобы вы не говорили мифами, понимаете?
Это правда.
В 1939 году Красная Армия вместе с гитлеровцами громила польских офицеров и солдат, защищавших Брест.
Красная Армия защищала нашу родину, прежде всего, против белогвардейцев всех. И мы...
Белогвардейцы — это русские люди, Людмила Анатольевна. Все, видите... Не будем повторять идеологических стереотипов. Давайте уйдем от учебников истории, от романов, написанных по заказу Центрального комитета КПСС. Будем...
Лукашенко, кстати, подвиг
защитников Брестской крепости,
да,
никто не отрицает, чтобы никто не сомневался в том, что я считаю солдат, которые защищали Красную Брестскую крепость от гитлеровцев, такими же героями, как и польских солдат, которые защищали Брестскую крепость от красноармейцев. Потому что это, по-моему, очевидно, это сравнимые вещи. Но, простите меня, это были люди разных национальностей. Это не белорусы, которые там, конечно, держали оборону.
Кстати, в процентном отношении грузин во время Второй мировой войны погибло больше, чем представители каких-то других народов в Советском Союзе. Но вот Лукашенко, он очень активно играет этими мифами. Он говорит здесь, в России, мы первая линия обороны Москвы.
Вот люди,
да,
видите, кстати говоря,
и люди сразу плачут и дают ему новые кредиты.
Кстати говоря, Александр Ильич, вы же знаете, что фактически это еще целая такая вот мифология, созданная господином Лукашенко за последние там годы, она ведь во многом на сознании людей отражается. Да, они ведь остались советскими.
Ну, Лукашенко построил то, что он знал. Он знал только советскую, вернее, только совхозно-советскую систему. И в этом отношении он построил без Беларуси гигантский совхоз с соответствующей психологией. Мало того, свой собственный менталитет в беседе с редактором газеты «Выборчий» Адамом Михником он в свое время так и определил: «Я советский белорус».
Ну, между прочим, кстати, вот чтобы закончить мое это неожиданное столкновение со слушательницей, я скажу, что в музее Брестской крепости в Беларуси, даже вот при Лукашенко, да, есть стенды, посвященные польским защитникам крепости. Понимаете, вот это тоже важный момент, потому что в Беларуси тоже ощущают свою связь не только с советской историей, но и с той историей, которая была до Советского Союза,
с историей соседних стран.
До
1939 года граница была в 20 километрах от Минска, за Дзержинском. Это была граница польского государства. И до сих пор польское влияние в Беларуси тоже очень серьезное.
Ахмед из Москвы. Здравствуйте, Ахмед.
Добрый день.
Здравствуйте.
Вот я ездил в прошлом году в Брест, семьей. Вот я когда въехал, меня очень интересно поразило. До горизонта поля зерновые, трактора ездят, коровы гуляют стадами. Въехали обратно в Россию и видим заросшие лесом поля, рухнувшие фермы. Меня дети изумленно спрашивают: слушай, пап, что творится такое? Как будто после войны. Я говорю: да, дети, говорю, война была только у нас, в России, а в Белоруссии войны не было. Просто Лукашенко туда Гитлера не пустил, поэтому у них все в порядке, а у нас до сих пор такой бардак.
А скажите, пожалуйста, вы платите налоги?
Платим, конечно.
А вот вы тогда вот вы должны четко понимать, что вот эти вот трактора, которые вы видели, это ваши налоги.
Знаю.
Но ваши налоги.
Что мне понравилось, что я заплатил 52 рубля в четырех, значит, местах оплаты проезда от...
Нет, я не об этом говорю. Я говорю о налогах, которые платите как российский налогоплательщик. Вы вот поймите меня. Вот если... Вы меня слушаете, да? Вот если бы ваши налоги шли бы на российское сельское хозяйство более интенсивно...
На Псковщину.
Там тоже бы колосилась пшеница. Вы знаете...
Не от меня зависит, куда они пойдут. Они сейчас идут в банки.
От вас! От вас! Вы же гражданин России. Если бы вы избирали ответственную власть, то у вас было бы естественное сельское хозяйство. А если вы избираете власть, которая дает деньги другой стране, на ее сельское хозяйство.
В обмен на разговоры.
То происходит затоваривание продукции. Как в Беларуси, по-моему, Александр Иванович, по-моему, на 5 лет уже затоварена продукция.
Нет, вот не на 5 лет, на 4 месяца. Но дело в том, что в 1994 году затоваренность складов минских предприятий на 6 месяцев стоила власти Вячеславу Кебичу.
Ну, вот это вот тоже простой пример, понимаете, поля колосятся, да, сельское хозяйство дотируется не только в Беларуси, а ведь нужно же такое сельское хозяйство, которое бы могло прибыль приносить, другие страны кормить, понимаете, вот что необходимо, если уж есть сельское хозяйство такое высокоразвитое, может, я чего-то не понимаю.
Потом, знаете, вот тоже, не надо путать туризм с эмиграцией, я всех к этому призываю. Там же довольно грамотно идет работа с российским общественным мнением. Есть несколько центральных артерий, по которым движутся все гости Беларуси. Эти центральные артерии Минска и страны специально, сознательно поддерживаются в очень хорошем состоянии. Но стоит вам на несколько километров уехать в сторону от этих центральных артерий, стоит вам заехать в какие-то городки, стоит вам вообще даже в Минске заехать на такие районы, в которых вы не минчанин, никогда не бываете, и вы увидите, что дороги разбиты точно так же, вы увидите, что и не все фермы восстановлены, и колхозы умирают, но просто вспомните советские времена и вспомните, что, например, в Нижнем Новгороде, из которого я вернулся неделю назад, в советские времена мясо было поталоном, масло было поталоном, а в Беларуси в советские времена жили все-таки посытнее, и в советские времена там было намного лучше, чем в большинстве районов России. Ну, какая-то инерция сохранилась, плюс какие-то национальные традиции, да, белорус свой домик уберет вокруг себя, да, а в России вот об этом люди не заморачиваются. Ну, надо просто пожить там, сравнить. Ну, из 10 миллионов граждан Беларуси, миллион находится на заработках в России. Миллион, каждый десятый белорус, если считать детей и стариков, каждый десятый белорус находится на заработках в России. Еще какая-то часть находится на заработках в Польше. Но нет обратного движения россиян подработать в Беларуси. Ну, значит, не все так там нормально, как вам видится из окна автомобиля.
Ну что ж, на этом мне остается поблагодарить участников нашей сегодняшней программы, политолога Александра Федута и журналиста Павла Шеремета. Спасибо, господин Федута, за то, что были с нами.
Спасибо вам.
Спасибо, господин Шеремет. Вел эту программу Виталий Портников, продюсер Олег Львов. Мне осталось только в заключение сказать вам, уважаемые слушатели, что сейчас вы услышите программу «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Основные темы выпуска. Памяти нашего коллеги Тенгиза Гудала. Папарацци в амплуа героев. Эссе Бориса Парамонова. Семейная история Синьковых на фоне Европы. И «Переслушивая свободу». У микрофона художник Мстислав Добушинский.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Как российские программисты стали популярны на Западе, а Запад у российских программистов.
Комментарии экспертов.
Журналист Андрей Бабицкий полагает, что депутаты Делимханова ждут трудные времена.
Право автора.
Маневры Александра Лукашенко анализирует один из лидеров белорусской оппозиции Александр Милинкевич.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно, Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру.